Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы проводим виртуальный мост между Нью-Йорком и Израилем. И гостей нашей передачи становится Яэли Сен-Ципер. Я приветствую вас, Яэли.
Добрый день.
Вы очень дорогой гость, прежде всего потому, что вы дочь отказников, родившись в колыбели революции еще в Ленинграде. Ваши родители начали свой самостоятельный поиск, они начали искать свой путь в Израиль, свой путь к еврейству. Вы уже родились в их семье, родители были практически врагами народа, так надо понимать, то есть они были отказниками. Как это было для вас, ребенка?
Это хороший такой вопрос, который наводит меня на многие воспоминания. Когда мы уехали из Израиля, мне было 10 лет. Когда началась история нашего отказа, я была, конечно, намного младше, и родители мои вместе со всеми евреями, которые в то время находились в Ленинграде, были отказниками, и поначалу они просто хотели уехать в Израиль, потому что у нас там были родственники. А потом, когда получили отказ, начали интересоваться, а еврей – это только тот, кто живет в Израиле, или есть еще какие-то вещи, которые обозначают еврей. И поскольку тяжело было в то время очень найти какую-то информацию, сами понимаете, железный занавес из-за всего, что происходило во время коммунизма. Очень мало информации до них доходило, но та информация, которая доходила, давала им какие-то новые знания. Они начали потихонечку соблюдать шаббат, соблюдать кашрут. Все это делать было нельзя. Они объединялись с другими друзьями, мы вместе праздновали еврейские праздники в подполье. И все это было постоянно под большой угрозой. В нашей семье есть несколько таких очень интересных историй и очень на самом деле с очень, слава богу, хорошим концом, но очень страшно, что могло бы быть, если бы, так сказать, Всевышний бы нам не помог. Одна из историй – это то, что в 85-м году родился мой младший брат, и поскольку родился мальчик, родители к тому времени уже хорошо соблюдали, и они решили, что если Всевышний дал им сына, то надо ему сделать обрезание. Но буквально незадолго до рождения моего брата, можно сказать, за несколько дней до этого, моего папу забрали в здание КГБ, и был уже подписан указ о ссылке в Сибирь, поскольку он распространял запретную литературу. И он, когда папа занимался, он любил фотографировать, он, поскольку было очень мало, понимаете, информации, привозили какие-то маленькие брошюрки, он их фотографировал и распространял среди своих друзей. И его за это взяли. И когда мама об этом нечаянно узнала, то есть она не понимала, почему муж не приходит домой, и бабушка как-то моя смогла узнать, что вот он находится в этом сером здании, о котором все говорят. И у мамы начались схватки от страха, раньше времени начались страхи, схватки. Вместо того, чтобы поехать в больницу рожать, она поехала в здание КГБ. Она непонятным образом, как ей дали туда вообще войти, как она смогла это сделать. Она пошла, зашла в первый попавшийся зал, а там как раз был папа, там был суд, его там били, она все это видела. И она говорит: это мой муж, отпустите, или я у вас прямо здесь сейчас вот родится ребенок. Что самое поразительное, что почему-то его отпустили, хотя тогда вообще нельзя было с женой, партнерских родов тогда не было, как в наше время. Папа стоял под дверью больницы, Барух Шем родился мой брат, и обратно его не взяли. И вместо того, чтобы тихо сесть, слушай, еврей, ты уже как бы пронесло, ты не знаешь, когда в следующий раз тебя возьмут. Сиди, не высовывайся. Мои родители гордые евреи, которые сказали: ну, если Всевышний прислал нам сына, мы его должны обрезать. Вот, и он пошел, где там взять Мойля в то время? Он поговорил со своим другом, детским врачом, говорит: я тебе доверяю своего сына. Вот, и на восьмой день у нас дома собрались миньян мужчин, и сделали обрезание моему брату. Назвали его Давид, Цви, еврейским именем. И меня отправили с моей годовалой сестрой гулять. Я гуляла с ней внизу, и что моя мама постоянно рассказывает, она говорит, в наше время дети, там, 8 лет, что они могут, как бы, что они особо понимают, да, о чем они говорят. И я даже сама вот не понимала, как оказывается, я вот 8 лет какая-то была, знаете, вот у ребенка, который вырос в семье, где много нельзя, и где родители на кухне, где родители все важные вопросы решают в ванной с отключенным краном воды, то понятное дело, что я каким-то образом знала, как отвечать на вопросы. Когда ко мне в школе было тогда, в субботу тоже учились, подходили учителя и говорили, а почему ты не приходишь в субботу? Я каждый раз приносила какие-то справки от врачей, что то у меня рука, то у меня нога, то у меня живот. Иногда приходилось приходить, чтобы не было слишком подозрительно. Тогда я старалась сделать все, чтобы не писать хотя бы. В столовую перестала ходить. Как мне там, я помню, как за мной бегали повара и говорили, ну ты же так любила эти сардельки. Ну вот нельзя уже как бы. И все время какие-то причины. Не то, что я еврейка, я соблюдаю. То есть надо было постоянно придумывать, почему нет, и так, чтобы, не дай бог, не заподозрили родителей, что ты какой-то делаешь то, что запрещено. Вот постоянно вот мы жили под этим страхом. И праздники праздновали, и мама моя писала сценарии и Пурим Шпили и прочее другое. И каким-то образом наши родители, отказники, умудрялись нам, детям, все равно оставить вот это детство, но это было необычное детство. Это детство, которое на самом деле дало нам очень многое понимание жизни. И, конечно, мы жили с большой ностальгией и мечтой когда-нибудь уехать на Святую Землю. Но это так, знаете, буквально тяжело пересказать столько лет, но я как ребенок вот очень помню, когда ко мне подходили и говорили, а почему у вас дома темно? У вас что? Я говорю, ну как темно? У нас маленькие дети, они спят. А почему тогда свечки горят? Мы видим, как будто бы свечки горят. Просто абсолютно, знаете, иногда это соседи были, вербовали же всех подряд. Могли даже самые близкие люди настучать на своих друзей. Каждый раз, а почему вы, мы слышали, что вы уже хлеб не покупаете, почему твоя мама сама печет? И на все надо было как-то придумывать ответы. И очень часто именно подходили ко мне, как к ребенку, понимали, что ну, ребенок там что-нибудь обязательно расскажет. И вот мама, даже я вот многие вещи сама не так помню, но мама помнит, как я вот, она мне это даже сейчас вспоминает, как вот я рассказывала, как я вела себя. И когда вот тогда делали обрезание моему брату, я внизу была сестрой, и я заметила двух людей в обычной штатской одежде, которые подозрительно ходили из угла, вот там вот внизу, рядом с парадной, и смотрели на наше окно, чего-то там переговаривались. Я помню, что я схватила сестру в охапку и помчалась с ней на 5-й этаж, и успела только сказать «идут», сразу постучали в дверь. И как бы кто это, что у вас за праздник дома, что вы делаете? Люди из КГБ знали о еврейских праздниках намного больше, чем иногда сами евреи. Они знали календарь, они знали, что на 8-й день обрезания. Но Барух Ашем Всевышний нас очень оберегал. И когда папа сказал, ну, у нас родился сын, мы вот день рождения справляем. Вот у нас тут водочка, селёдочка, я не знаю, что там на столе лежало. Ну, покажите ребенка. Ну, вот ребенок. Ничего, слава богу, не попросили больше показывать, но...
Я могу лишь только сказать, что, например, меня обучал ивриту замечательный человек, которого звали Авигдор Левит, который ребенком был привезен родителями-коммунистами из Израиля в Советский Союз, и который преподавал в школе КГБ иврит. Да, они не только знали еврейские праздники, они знали и иврит. Но, правда, Авигдор раскаялся и сказал, потому я буду учить ивриту теперь отказников вас. А ваш рассказ, он для меня обретает особый смысл, потому что я вижу, как вы рассказываете и улыбаетесь. Потому что если бы у вас была детская травма, то вы бы, наверное, с напряжением и болью делились этими страданиями. Каким-то образом вам удалось преодолеть вот этот детский страх, и вместо того, чтобы говорить, как мне было больно, вы говорите, я обрела опыт. Потому вот этот ваш опыт конспирации детской, да, и вот вы видели родителей, которые героями отстаивали свое право быть евреями даже в Советском Союзе, это могло и вдохновить вас. Я имею в виду быть еврейкой, продолжать их путь. И тут, если хотите, самый сложный вопрос. Потому что вы ведь видели родителей, которые восстали против системы. В каком-то смысле они даже не пошли за своими собственными родителями. Правда? Потому некоторые говорят, что дети таких родителей, дети родителей, которые вернулись к Торе, могут тоже проявить максимальную самостоятельность и не продолжать идти путем своих родителей, лишь только потому, что эти родители сделали для них этот выбор. То есть вы как бы вот приняли идею, что в этом мире есть Творец, в этом мире есть еврейские праздники, субботу, которую вы соблюдаете. И просто вот вы шли по инерции, или вам пришлось делать свой собственный выбор и преодолевать какие-то внутренние сомнения?
Очень много зависит от того, как родители передают детям всю эту тему, понимаете, отношения с Творцом и соблюдения. У нас работа с Творцом была с радостью. Мы получали от этого удовольствие. Мы любили Творца, мы не боялись. То есть мы понимали, что есть запреты, есть и очень многие вещи. Мы себя уже начинали еще в Ленинграде ограничивать в плане еды и прочего. У любого ребенка, даже родившегося изначально в харидимной семье, в религиозной, так или иначе возникают вопросы в каком-то, знаете, там более подростковом возрасте. Вопрос как бы, что с этим делать? Я, в принципе, мне было хорошо, я не искала что-то другое, потому что у меня была хорошая семья, слава богу, у меня было хорошее окружение. Мы жили в хорошем районе, я училась в школе, где у меня были подруги. У меня не было чего-то, чтобы мне, например, не хватало, или я понимала, что я в чем-то ущербна, понимаете, и что-то вот я бы хотела, и у меня вот этого вот нет. Нет, не было у меня такой тяги. Мы общались с нашими несоблюдающими родственниками, они очень уважали наш путь. Не могла я у них кушать, но они покупали всегда, старались что-то, что нам можно. И как-то вот даже те вопросы, которые у меня возникали, я находила на них ответы. Если что-то, к чему-то я сама, например, не могла получить ответ или додумать, я подходила к учителям, к родителям. И как-то вот не было у меня, слава богу, вот этого возраста переломного.
Вы подтверждаете только я или слова великого мудреца, который когда-то приехал сюда из Минска в Америку, Раби Моше Файнштейна, благословенной памяти, который говорил, если родители говорят о том, как трудно быть им, евреем, несмотря на то, что они сами соблюдают, но они не делают это с радостью, а преодолевают трудности, то тогда дети их могут за ними не пойти. Поэтому вы дали как раз отличный совет. Вы сказали, что когда еврейство становится радостью для семьи, тогда дети не уходят. Расскажите несколько слов о своей семье.
Я замужем. Моего мужа зовут Цви Цинципер. Он приехал из Махачкалы в 90-м году с родителями и сестрой. Кстати, вот мой муж, он как раз-таки сам пришел к соблюдению, когда ему было 16 лет. Он очень профессионально занимался спортом еще до приезда в Израиль и продолжил в Израиле. Жили они тогда в городе Ерухам на юге. И вместе с папой вот они несколько раз походили на лекции приезжих раввинов русскоязычных, и моего мужа вот что-то вот он всегда искал, и ему не хватало. И он очень этим заинтересовался, в один день просто все оставил, пошел в Ешиву Кирьят Малахи, и там он учился у рава Амита. И когда пришло время, наши друзья, жена моя подруга, муж, близкий друг моего мужа, решили сделать нам шедух, как все на самом деле, от Творца, и сколько вот знаков, и сколько вещей казалось, что это совсем точно нет, и сколько препятствий было по дороге. Но, слава Богу, Барух Ашем, мы уже женаты 26 лет, и у нас есть 5 детей, Барух Ашем, трое из которых за последние 2 года сами построили семьи. У нас есть внучка, Барух Ашем. Честно говоря, всю свою жизнь работаю с молодежью. Я все время на их волне, понимаете? У меня 3 взрослых детей, которые тоже, они молодежь. И как-то вот постоянно я живу их жизнью, можно сказать, моих учеников, моих детей, и, может, поэтому я, в принципе, по натуре, у меня родители такие же.
У нас есть молодые люди, которые вот думают, ну вот, может, я вот буду идти по улице, встречу вот эту девушку, люблю ее с первого взгляда, подойду, познакомлюсь, вот. Или есть какие-то другие пути, то есть, вообще говоря, вот если бы мы с вами проводили, или вы проводили бы с молодыми людьми разговор, то как бы его повели?
Я, да, стараюсь подвести людей к тому, что обратиться за помощью поиска своей второй половины к профессиональному, с хорошей репутацией, так сказать, шатхану, это очень важно, потому что это может сэкономить очень много неприятных моментов в пути в поиске к своей второй половины. И это абсолютно не значит, что вот только религиозные люди идут к шатханам, а светские нет. Потому что когда мы хотим приобрести что-то, на самом деле, хорошее, качественное, то для этого должны нам помогать люди, которые в этом разбираются. У каждого шатхана свой индивидуальный подход к человеку. Нету такого, что у всех одинаково. У каждого человека свои пожелания, свой характер, своя психология, понимаете? Поэтому невозможно сказать, что со всеми мы идем по одному и тому же, по какому-то шаблону. Шатхан хорош в том, что, во-первых, он может увидеть тебя со стороны, что-то тебе подсказать, попытаться понять себя в первую очередь и понять вообще, что тебе нужно. Потому что очень часто люди путают понятия между тем, что я хочу, а что мне нужно. Иногда мы хотим что-то, и мы много лет ищем то, что мы хотим, и это не идет. Либо мы женимся и разводимся, а почему? Ну я же это хотел, я это получила, а почему не получилось? Потому что не всегда человек сам может понять на самом деле, что ему надо. Иногда ему нужна для этого какая-то немножко помощь, как-то его к этому подвести, какая-то коррекция.
Получается, что эта роль шатхана становится также ролью советчика или в каком-то смысле даже тренера. Если, например, я говорил с одним человеком буквально вчера, который говорит мне, ну помоги мне, ну найди мне кого-то, вот у меня не получается, я столько девушек встретил, а он разведен. Он развелся 8 лет назад. И он думал, что он тут же построит каким-то образом свою жизнь. И вот 8 лет он мучается, сказал, говорит, ты знаешь, должен кто-то, то подскажет, почему ты знакомишься с девушками, и они прекращают с тобой отношения одна за другой. В чем дело? И ему самому действительно бывает трудно посмотреть. Но это тогда шатхан психолог, правильно?
Самый свой первый шедух, это смешно, но я сделала еще до того, как сама вышла замуж. Это была девушка, моя подруга, а мальчик был ученик моего папы. Я пришла к папе и говорю, пап, давай их познакомим. Он говорит, ну я не знаю, как делать шедух. Я говорю, я тоже не знаю. Но я же не могу это сама сделать, я еще сама не замужем. И мои родители, так сказать, я их уговорила, и Барух Ашем получился шедух. Я хочу сказать, что за все годы, и слава Богу, уже много лет, когда я занимаюсь еврейскими знакомствами, я поняла, что не менее важно, а может быть даже более важно, чем познакомить людей, помочь человеку в первую очередь разобраться в себе, понять вообще на самом деле, что он из себя представляет, понять себя, понять свои интересы, понять свои приоритеты, составить правильное резюме для того, чтобы не только ты сам себя понял, но и тех, к кому ты обращаешься за помощью, к тому же шатхану, да, чтобы он тоже не просто так тебе, как многие люди мне говорят, я не могу, вот я прислал свою анкету разным шатханам, они предлагают все не то, все не то. Написано, и люди тоже начинают, вот, ну, еще так будем, а люди устают, они устают, сколько можно ходить раз за разом, и все не то, и все не то. Можно же намного больше укоротить этот путь, если мы хотя бы немножко будем понимать вообще, что мы ищем. Как себя вести на встречах? Очень часто люди просто себя неправильно ведут, неправильно показывают или говорят, что на самом деле они себя представляют, и люди их неправильно понимают. У меня есть такой интересный рассказ, как один человек написал в резюме, что он ищет глупую девушку. Вот я там ищу. И при этом я ищу глупую девушку. Вот мы читаем с ним вместе его резюме. Все нормально, парень образованный, умненький, все хорошо, как бы не какой-то дурачок. Все. И тут он он пишет там хозяйственная, туда-сюда, и глупая. Я говорю, я правильно читаю? Он говорит, да, я хочу дурочку. Я говорю, а почему? Он говорит, ну вот я понял, что вот с умными у меня не получается, а вот дурочка это будет в самый раз. Я говорю, ну, понимаешь, как бы, давай там подумаем, а почему? Что тебе именно в дурочках ты как бы привлекает? Я говорю, а чем ты будешь, ну, так тяжело сказать про какого-то человека, что он неумный, да? Но вот именно вот ты такое хочешь, прям тебе специально ищи вот с низким IQ или что. Он говорит, я вам объясню. Дело в том, что вот девушка, вот, которая там образованная или толковая, ты если начинаешь разговаривать, она начинает над тобой повышаться, и ты чувствуешь себя неполноценным, ты начинаешь комплексовать. А глупая девочка, она будет смотреть на меня снизу вверх. Я говорю, ты знаешь, есть столько глупых девочек, которые ведут себя высокомерно, и это абсолютно разные вещи. Значит, да, может быть, тебе мешает то, что люди, которые немножко высокомерные, которые критичные, которые понижают твое достоинство или самоуверенность. Он говорит, да, да, я это имела в виду сказать. Мне не нужна вот именно дура мозгами. Ну вот чтобы вела себя так. А, ну вот. То есть очень важно понимать, что человек имеет в виду. Очень важно человеку самому правильно объяснять, что он хочет, и что ему важно, и что ему очень мешает. Вот в нашем резюме, на самом деле, которые мы составляем с ребятами, есть очень много вопросов, которые заставляют людей, на самом деле, задуматься и о себе, и о том, что им нужно.
Получается, что человек, который опасается, что умная его будет унижать, у него, наверное, есть над чем работать над самим собой. И когда вы Конечно. Говорите о том, что мы должны научить человека, как себя вести, то ведь это не вопрос косметический. Получается, что вообще процесс вот этого поиска невесты, это, по сути, это процесс поиска себя. Я иногда своим ребятам, ученикам говорю, я говорю, ребята, если вы хотите найти свою вторую половину, вам сначала надо найти свою первую. И потому в процессе вот этого поиска, когда особенно вы составляете список, говорите, я хочу это и это, у вас есть список вещей, которые вы хотите получить, или достоинств, которые вы хотите обрести в лице вашей будущей жены, но вы должны иметь тогда соответствующий список достоинств, которые вы можете предложить. Потому что если Конечно. Вам нечего дать, а вы только хотите что-то получить, то так не бывает. Потому что обычно Абсолютно. То, что вы даете, именно это и вы получаете.
И работа над семьей начинается, над построением семьи, я имею в виду, начинается намного раньше, чем человек говорит, все, я готов идти знакомиться. Она начинается намного раньше. Люди говорят, ну, сейчас я такой, ну, вот я женюсь, и будет по-другому. А нет.
Эта работа начинается с момента, когда ребенок открывает глаза и видит свою маму впервые. Эта работа продолжается, когда он видит маму и папу, которые любят друг друга, уважают друг друга. И он видит папу, например, который любит свою маму. И он понимает, что означает быть папой и мужем. И если он в детстве видел папу, который кричит, который унижает его мать, то тогда ему будет очень трудно перестроиться. У меня даже был один парень, который приходил в школу избитым. И я когда, так сказать, поговорил с ним впервые, увидев его, это он защищал свою мать от избиения своего отца. И он построил семью и развелся. Потому что, к сожалению, делал то же самое. Хотя сам страдал, но настолько мы продолжаем, так сказать, те модели, которые фиксируются в нашем подсознании в значительной степени, да, что да. И это, кстати, дает нам огромную ответственность. Иногда люди спрашивают, а что я могу сделать для моих детей? Знаете, мне кажется, самый простой ответ – будьте счастливы. Да. Потому что если вы хотите научить своих детей счастью, теплу семьи, то вам нужно самим быть счастливы друг с другом и строить свою семью так, чтобы вашим детям было тепло, и тогда, кстати, они захотят продолжить ваш путь. И это связывает нас вообще, так сказать, с началом нашего с вами разговора, который, кстати, происходит сейчас в преддверии еврейского праздника дарования Торы. И как-то символично, Яэль, я так ласково вас называю, потому что вообще имя Яэль, героиня Яэль, еврейского да. народа, да, но вот вас родители называли ласково Яэль, моя Яэль, и вы таким образом вот и остаетесь Яэль по сегодняшний день, и это, наверное, отпечаток любви ваших родителей к вам, правда?
Конечно.
Вот я, видите, раскрываю ваш секрет, наверное, да? Но, кстати, поскольку мы говорим о даровании Торы, то ведь удивительный такой факт, что героиней истории, которую мы читаем в праздник дарования Торы, является Рут, женщина, которая пришла к иудаизму из другого народа, и которая научила нас, что евреям не столько рождаются, сколько становятся, и потому мы, каждый из нас, даже если мы родились евреями, все равно делаем свой выбор на своем жизненном пути. Но более того, роль женщины. Вот у меня, например, когда речь идет о шедухах, то зачастую бывает ситуация, где мальчик, скажем, религиозный, такой духовный, а девушка совсем не заинтересована в этом. Он думает: окей, ничего, вот мы поженимся, и она будет делать, что я хочу. Даже если она ему обещает. А это наоборот. Мальчик не соблюдающий, а девочка соблюдающая, да? И вот они хотят построить семью.
Я очень боюсь таких шедухов, потому что я знаю семьи, которые так построили изначально, так вот женились, да? Когда один был в большом, так сказать, духовном подъеме, а другому это вообще не было интересно. И любовь победила, как бы, да, вот они поженились, и потом все равно, как бы, это очень тяжело удержать такие отношения, потому что потом уже появляются дети, а как вот дети должны быть? Как мама или как папа? И хотя даже если какие-то договоренности, я тебе не буду мешать зажигать свечи, или я тебя не, ради тебя буду ходить в микву, то все равно все это при первой же ссоре парик полетит с пятого этажа. Поэтому я изначально говорю, что если на самом деле один человек, скажем так, уже более продвинутый, более соблюдающий, а второй, неважно, это мужчина или женщина, а второй, допустим, меньше, но он к этому очень стремится, он очень этого хочет, он не ради него, а ради себя, сам, потому что ему это важно, ему это нужно, ему это интересно, то тогда как бы один поддерживает другого, вместе они растут. Но если изначально совершенно другие взгляды и пожелания, то я такие вот как бы не приветствую, честно сказать, такие союзы.
Мужчина – это голова, женщина.
Шея.
Потому, как правило, мальчик идет за девочкой. И потому, как правило, какая девочка, такая жена, такая мама, такая и семья. И потому, если жена ожидает от мужа, что он утром встанет и пойдет в синагогу, то это такой эликсир сил, который поднимает мужа с постели, и он бежит в синагогу, потому что ему стыдно перед женой.
Потому что ему очень важно, чтобы в первую очередь любому мужчине очень важно, на самом деле, чтобы его жена была им довольна. Это так.
Так что мы помним о силе женской и мягкой, и тем не менее обладающей огромным влиянием.
В конце концов, в доме воспитание детей, основная, так как бы, жена – это душа дома, это так.
Поэтому на этой ноте я хочу поблагодарить вас, желать вам всего самого хорошего, с огромным уважением к вам, и успеха вам в вашей благородной деятельности по строительству еврейских семей. Всего самого вам хорошего.
Спасибо большое.